Привет, интернет 3.0. Это 14-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам» и его тренд-вотчер Павел Рошаль. В подкасте мы на еженедельной основе разбираем новости, тренды и технологии из диджитал-сферы. Вместе пытаемся понять, как можно адаптировать тренды под бизнес. В этом эпизоде мы обсудим первые NFT-дипломы и все-все-все про машины будущего, что вы хотели знать, но боялись спросить, ну и многое другое. Погнали! По традиции мы начинаем с новых NFT и криптотехнологий. Значит, выпускники МФТИ первыми в России получили NFT-дипломы. Блин, ну это достаточно прикольно. Мне кажется, что действительно обладание чем-то таким, как диплом, должно быть закреплено у тебя не только в реальном мире, а в виртуальном. Значит, выпускники магистратуры Московского физическо-технического института по программе блокчейн, они впервые получили как раз дипломы в виде NFT. Что из себя представляют NFT-дипломы? Это графический видеообъект, где как раз есть этот самый диплом, в котором написана информация о студенте и годе выпуска. Ну и в чем же основная, конечно, фишка NFT? Мы все с вами помним, что оно подтверждает собственность как раз того, что этот диплом является у тебя. Вот. И для подтверждения подлинности диплом был заверен электронными подписями участников аттестационной комиссии. Ну и у пользователя, точнее, у выпускника есть все права на обладание этим NFT-дипломом. Наконец-таки можно будет, точнее, я уже вижу, как дальше будет выпускаться какой-то там NFT-кофе, который можно будет ставить на этот NFT-диплом, либо подкладывать на NFT-полочку как раз этот NFT-диплом, и он будет просто лежать, а ты будешь работать в Макдональдсе, точнее, во вкусной точке, а не по профессии. В общем, здесь можно еще очень много шуток придумывать, но мне кажется, сама идея того, что теперь диплом становится не просто какой-то виртуальной поддержкой, либо какой-то картинкой, а действительно закрепляется право за тобой, что у тебя есть этот диплом, и ты в дальнейшем можешь им пользоваться. Либо он просто у тебя будет лежать, и любой пользователь сможет его увидеть. Из технических особенностей хочется выделить, что диплом выпущен на эфириуме и размещен на платформе OpenSea. В общем, одним словом, это прикольный путь и вообще в целом интересная идея по тому, как можно какие-то такие традиционные вещи, как диплом о высшем образовании, о магистерской степени, интегрировать, получается, в виртуальную реальность и интегрировать как раз в NFT, и мне кажется, что в дальнейшем это будет только дальше развиваться, потому что все-таки технологии не стоят на месте. О чем я еще тут задумался, что, скорее всего, этот NFT не будет расти в цене, вот, потому что все-таки он, видимо, будет у собственника, и не совсем понятно, можно ли будет его продать, и будет ли расти стоимость этой NFT-шки, потому что кажется, что каждый год будут выходить подобные NFT, и если это NFT какого-то человека, зачем она нужна другим пользователям. Но, с другой стороны, если какой-то выпускник МФТИ, например, будущий Павел Дуров, как раз закончил его, и там есть его подпись и год выпуска, то, наверное, подобное NFT будет стоить в будущем больше денег, и это будет, конечно, очень интересным феноменом, надо будет, конечно, пронаблюдать. Но в целом история с тем, что уже создали первый прецедент подобный, это уже действительно меняет историю и подход к тому, как мы будем дальше взаимодействовать с образованием. И мне кажется, что вот эта новая модель learn to earn, то есть учись для того, чтобы зарабатывать, и в дальнейшем ты будешь получать какую-то NFT, либо изначально при помощи образования ты будешь получать NFT, при помощи которой ты будешь уже учиться. В общем, здесь можно очень-очень много всего придумывать, и мне кажется, что, конечно, рынок образования, некий EdTech, где как раз могут быть применены все эти технологии с NFT, с блокчейном, они прямо будут очень востребованы и очень сильно изменят как раз рынок образования. Значит, в одном из прошлых эпизодов «Трендов по полочкам», когда прошел VVDC, как раз от Apple, мы обсуждали, что появилась CarPlay, точнее, Apple представили новый CarPlay. Это как раз система, которая устанавливается в машины для того, чтобы можно было пользоваться телефоном внутри и в целом как бы система позволяет теперь не только пользоваться телефоном внутри системы, но и управлять машиной, потому что теперь создаются собственные спидометры, и в целом происходит все управление при помощи каких-то систем, которые установлены внутри автомобиля и внутри этой операционной системы. Так вот, было проведено расследование, благодаря которому нашлось, что Apple с 2000 года сделали 248 патентов, которые связаны как раз с автомобильной деятельностью. Значит, в основном это самое большое количество это с коммуникациями и навигацией автоматической, это с управляемыми машинами, но самое интересное это, конечно же, с тем, что управление креслами, сиденья, подвеска, ну то есть такие технологии, которые явно были нужны для каких-то целей, которые не связаны с айфонами и той техникой, которую как раз делала Apple до этого. И вообще, в целом, как бы рынок автомобилей сейчас очень сильно изменяется. Автомобиль становится уже не просто каким-то транспортным средством, которое покупают на долгие годы, он становится все-таки таким более универсальным средством, универсальным гаджетом, который можно обменивать, менять. И мне кажется, что у Apple, которые уже привыкли как раз к рынку смартфонов, когда выпускаешь iPhone и в следующем году, точнее, берешь на него кредит, это мы сейчас говорим про сценарий других стран, где можно купить спокойно iPhone в Apple Store. Ну, в общем, ты покупаешь в кредит iPhone, платишь оператору какие-то деньги, и в дальнейшем потом проходит год, выходит новый iPhone, ты сдаешь этот в трейд-ин и за какую-то дополнительную сумму, и, в общем, на ежемесячной основе выплачиваешь условно $10 и пользуешься iPhone на постоянном на основе, не нужно переплачивать и платить какие-то бешеные деньги, но зато ты не можешь поменять своего оператора, но с другой стороны ты сразу получаешь iPhone, то есть понятная бизнес-модель по тому, как можно получать айфоны. Ладно, мы немного отошли от этого. В общем, в любом случае рынок сейчас айфонов и вообще в целом смартфонов, он находится на каком-то пике, что заметно по последним презентациям тех же айфонов и новых смартфонов от Гугла, Самсунга и разных других производителей, потому что они уже не привносят какой-то сильно большой инновации, потому что, условно говоря, айфон или другой телефон, они стали чем-то достаточно обыденным, то есть микроволновками мы перестали мериться какими-то другими технологиями, гаджетами, потому что все-таки они дошли до какого-то своего очень умного верха и сейчас будут максимум улучшаться в плане качества, в плане экрана, как уже появилась информация, что пропадет челка. Ну, то есть визуально будут какие-то изменения, но каких-то действительно новых инноваций, скорее всего, уже на рынке смартфонов в ближайшее время, пока не появится какой-то полноценный AR/VR, их, конечно же, не будет. Ну и сейчас рынок автомобилей, конечно, переживает не самый лучший момент в том плане, что сейчас перед всеми автопроизводителями стоит выбор либо подключать и создавать какую-то свою операционную систему, тратить на это ресурсы, деньги, технологии для того, чтобы это сделать, либо подключаться к CarPlay, который как раз представили Apple. Но, с другой стороны, Apple, конечно, хочет забирать большое количество информации о как раз автомобиля, о поведении, о навигации, и в целом тогда можно сказать, что CarPlay становится неким троянским конем, потому что все производители дают доступ Apple к их внутренней аналитике, их внутренней статистике, что, конечно же, Apple может в дальнейшем использовать для производства своего автомобиля, потому что уже с 2008 года, когда только появился первый смартфон от Apple, как раз уже тогда появились первые патенты, когда Apple хотели присоединять телефон к машине для того, чтобы можно было телефоном пользоваться, загружать какой-то определенный контент. И уже тогда появлялись как раз USB, по которым можно было подключить телефон и включалась, для примера, музыка, которая у тебя была в Apple Music или в iTunes, если мы говорим про более ранние времена. Но в 2014 году как раз это уже переросло в первый CarPlay, который стал более умный, который смог передавать больше информации, и появился появился тачскрин, и многие автопроизводители как раз поняли, что это умная система, которую можно подключить. И Apple тоже поняли, что это очень важное и интересное направление, и начали активно развивать как раз эту систему, и о чем я говорил в самом начале, что система стала настолько умной и полезной, что она просто стала незаменимой, и как будто бы создать что-то подобное, это нужно будет потратить производителям огромное количество денег. Поэтому понятное дело, что проще согласиться и договориться с Apple на предоставление как раз услуги и того самого ПО. Но Apple в тот момент, конечно же, будет собирать аналитику поведения пользователей на дороге и использовать это для своего автомобиля. Уже как бы много лет, с 2017-го, существует команда Titan, которая как раз занимается разработкой внутри Apple разных систем по self-driving car'ам и уже самоуправляемые машины, которые катаются как раз в Калифорнии и в разных других местах собирают вот эту всю информацию. Сейчас у них уже катаются, и в дальнейшем, конечно, вся эта аналитика, которую будут собирать, она тоже будет развиваться. Мне кажется, что рынок, конечно, автомобилей очень сильно был изменен подходу того же самого Илона Маска. Тут не стоит, конечно, его недооценивать, потому что, да, можно говорить о том, что одна Тесла не является каким-то таким вот подвижником всего рынка, но, с другой стороны, они предложили такие идеи и пошли в сторону электрических автомобилей, и сейчас весь рынок так или иначе подстраивается и пытается сделать примерно то же самое, что и делает Тесла. Тесла делает еще и свою операционную систему, но они в целом такая очень технологичная компания, которые тоже начинали как Apple в самые там давние годы, когда презентовывали первые свои гаджеты, еще если мы говорим про ноутбуки, точнее не ноутбуки, а моноблоки типа Mac'а, когда они разрабатывали свое железо и разрабатывали свое ПО. Apple сейчас начинают делать, конечно же, ПО в первую очередь, потому что, видимо, сделать свой автомобиль, самая богатая компания, это потребуется какое-то определенное время, и сейчас идут как раз тестирования. В дальнейшем, когда будет необходимой информации достаточно, мне кажется, что Apple действительно может откусить часть этого самого рынка. И тем самым сейчас, давая возможность подключиться всем автокомпаниям к своему контенту, к своей операционной системе, они, конечно же, всех подсаживают и будут еще больше и лучше разрабатывать как раз систему, а в дальнейшем просто скажут, платите нам, условно говоря, какие-то комиссии, деньги за установки приложений внутри, и либо подписочную какую-то модель CarPlay, потому что мне кажется, что может быть какая-то определенная подписочная модель, то есть CarPlay будет установлен в машине, хочешь ты получать больше функций, ты, допустим, платишь $10, $100, если хочешь еще больше функций, то ты получаешь там за $200 ты их получаешь, ну и так далее, либо там полностью ты покупаешь навсегда за там несколько тысяч долларов. И действительно, машина перестает быть каким-то таким гаджетом, особенно в условиях, точнее, перестает быть только средством передвижения, становится прям полноценным гаджетом, особенно в условиях шеринг-экономики, которая сейчас существует. И мне кажется, в условиях самоуправляемых машин как раз у Apple есть большой шанс создать такие машины, которые будут некого премиум-класса, и любой пользователь с айфоном сможет ее создать. И в будущем, мне кажется, что мы перестанем водить так или иначе машинами и будем как раз пользоваться теми самыми самоуправляемыми, когда будем садиться, класть свой телефон, и на основе подключенного телефона будет внутри настраиваться интерфейс нужный тебе, и он будет понимать, куда ты едешь, и нужно будет заказать это благодаря там телефону каким-то образом, там геотег, геометка. В общем, здесь очень много можно придумывать, и на самом деле, мне кажется, что тут история примерно такая же, как с VR-шлемами. То есть мы уже говорили о том, что сейчас Meta активно разрабатывает VR-шлема, и у Apple есть сейчас как раз VR-шлема, который, по слухам, мы уже увидим в сентябре. Но сейчас то же самое происходит с автомобильным рынком, что ни у кого пока нету понятной стратегии. То есть есть уже старые игроки, у которых есть технологии в плане машинные, то есть как выглядит машина, двигатель и все остальное. Есть цифровые компании, которые приносят вот это самое ПО. Смогут ли они найти какой-то симбиоз, синергию для того, чтобы изменить рынок, или каждый будет заниматься немного не своим, не знаю. Скорее всего, все-таки Apple Car нам стоит ждать через какие-то несколько лет, потому что все-таки для Apple это понятный рынок, который они как раз могут захватить, откусить и изменить. Уже китайские компании тоже презентовывали большое количество всевозможных автомобилей, которые тоже так или иначе были на автопилоте, на батарейках и использовали свои системы. И сейчас действительно это тот рынок, над которым нужно будет очень долго корпеть и думать над тем, как сделать его удачным и классным. Действительно, здесь большая конкуренция, ну, условно говоря, покупка автомобиля стоит дорого, и на этом можно зарабатывать. Ну, то есть, если сравнивать с тем же айфоном, который можно купить за несколько сотен долларов, то автомобиль — это, конечно же, уже другие расходы, другие траты, другие подписки. А сможет ли интернет-компания, создающая сервисы, это изменить? Мне кажется, что да. То есть, стоит верить и посмотреть, как у Apple это произойдет. Но мне кажется, что все-таки и Tesla еще покажет себя на этом рынке, потому что они все-таки очень активно вводят какие-то новые технологии и захватывают рынок. Единственное, конечно, не очень выгодно продают биткоин, но с другой стороны, мне кажется, что для этого тоже были какие-то причины. Ну и продолжая, конечно, про автомобили, мы уже говорили о том, что Дубай сейчас хочет стать столицей всех технологий, и это неудивительно. Они понимают, что за человеческим ресурсом, за IT-технологиями, за в целом технологиями будущее, и они сейчас настроены на то, чтобы запустить у себя роботакси, точнее, самоуправляемые такси, которые будут ездить без водителя. Ну, как сейчас, они хотят запустить это к 2029 года, но сейчас уже закупили несколько Chevrolet, которые как раз будут тестировать себя на дорогах. То есть мы знаем, что сейчас уже очень дорогие автомобили катаются в целом в Дубае, и они хотят перейти в сторону как раз самоуправляемых автомобилей. Как мы знаем, тестирование уже сейчас происходит в разных городах и странах. То есть в той же Калифорнии, как я говорил, Apple и Google уже давно катают свои автомобили, которые обучаются. Теперь будут катать и здесь, в Дубае. Вот. Ну и также мы не забываем о том, что сейчас в России уже катают такси. Яндекс как раз запустил свои такси, которые возят при помощи искусственного интеллекта и самоуправляющего человека. Единственное, наше законодательство не позволяет кататься без человека за рулем, то есть должен сидеть инженер, который сможет в любой момент взять управление на себя, но машина уже катается. И мне кажется, что эти эксперименты с самоуправляемыми машинами могут очень сильно изменить трафик и изменить в целом наше перемещение по городу. Возвращаясь опять к некому определенному будущему, точнее, которое сейчас не определено, но к которому мы можем прийти. Если люди перестанут управлять автомобилями на дорогах, то, конечно же, будет меньше столкновений, каких-то происшествий, но и в целом будет меньше пробок, потому что они так или иначе образуются благодаря человеческому фактору. И, возможно, навык вождения автомобиля через там несколько поколений будет утрачен у человечества, и нам останется только при помощи смартфона, VR, AR очков заказать такси, какой-то транспорт, который увезет нас в нужное место. Ну, в общем, посмотрим, как это будет меняться и к чему это все приведет. Сейчас к концу подошел второй квартал, поэтому многие компании начали отчитываться о своей как раз выручке. Одна из первых российских компаний, которые отчитали свои выручки, это является Яндекс, который, его выручка выросла на 45% до 118 миллиардов рублей. Ну и скорректированная прибыль до 13 миллиардов рублей. Что хочется, наверное, отметить из самых основных таких моментов. В первую очередь выросла рекламная выручка на 22% до 48 миллиардов рублей, что достаточно понятно, почему произошло, потому что многие иностранные, точнее, не многие, все иностранные социальные сети, которые у нас были, отключили монетизацию, и поисковик, я сейчас говорю про Google, он тоже отключил монетизацию, поэтому все так или иначе отправили свои бюджеты в Яндекс для продвижения своих услуг при помощи контекста и других технологий типа RCA, плюс Яндекс.Бизнес, которые существуют, и это, конечно же, привело к большому росту. Что хочется, наверное, еще отметить из отчета Яндекса, это то, что устройства, я сейчас говорю про умные устройства, как раз с Алисой внутри колонки, они впервые вышли в прибыль по сравнению с как раз с 2018 годом, когда они были только запущены. То есть раньше проект Алиса, проект станции были максимально убыточные и нужны были для того, чтобы как можно больше пользователей покупали себе Алисы, пользовались ими дома, взаимодействовали и обучались какому-то вот этому взаимодействию с виртуальным ассистентом. Ну и, конечно же, как мне кажется, это повлияло на рост количества подписок, то есть у Яндекса есть своя подписка Яндекс Плюс, которая как раз дает доступ к контенту на той же Алисе и в целом ко всему контенту и к экосистеме Яндекса, и рост подписчиков на 53%, и теперь их 13,7 миллионов пользователей, что, конечно же, большой показатель. Что еще хочется отметить, что, конечно же, продолжает развиваться RideTech, это, конечно же, такси и Drive, как мы обсуждали в одном из эпизодов, что City Drive, City Mobile, их вначале хотели закрыть полностью, а потом перепродали, получается, грузовичкову, поэтому, видимо, это и привело к большому росту такси. Вот, ну, мы не забываем здесь еще про Uber, который тоже был передан Яндексу во время того, как Uber решил полностью выходить из всех сделок с Россией. Ну, в общем, одним словом, Яндекс показал отличные результаты, нужно будет посмотреть те результаты, которые покажут другие компании, такие как ВК и другие технологичные и цифровые компании в России. Вот, надеюсь, что тоже будут очень приятные показатели, которые будут влиять и создавать гордость за российские компании. Наверное, еще очень важный момент, что пока очень сложно прогнозировать какие-то долгосрочные планы, поэтому как раз Яндекс очень сильно не рассказывает о каких-то дальнейших планах из-за всей геополитической и макроэкономической ситуации, которая сейчас происходит. Ну, а на этом все. Спасибо, что послушали 14-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам». Новостей было достаточно мало, что, мне кажется, связано, конечно, с летним, не самым активным технологическим сезоном, потому что все-таки все находятся так или иначе в каком-то сезоне отпусков, излишней жары и невозможности придумывать какие-то новые инновационные идеи и выпускать их на рынок, плюс не сильно активный бизнес-сезон. Поэтому появилась идея перевести подкаст на двухнедельную основу, то есть один эпизод будет выходить раз в две недели, где будут собираться как раз все самые классные, интересные новости. Плюс в другую неделю будут выходить новые какие-то специальные, интересные выпуски, которые сейчас прорабатываются со студией «Тренды по полочкам». Это будут либо формат интервью, либо будут более подробные, интересные разборы о конкретной технологии, что, мне кажется, будет очень интересно. Еще раз хочу сказать, что на этом все. Если вам понравился этот эпизод, то ставьте ему лайки, сердечки, оставляйте комментарии, пишите мне в личные сообщения, вы найдете ссылку внизу как раз о том, что вам понравилось, что стоит улучшить. Вот, а мы услышимся с вами через две недели. Возможно, через неделю уже получится запустить новый формат, и как раз он будет сильно отличаться от того, что мы просто обсуждаем с вами новости и думаем, как их применить к бизнесу и технологиям. Все, пока-пока!